Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои друзья, шалом всем вам, приветствую. Рада, что вы начинаете с нами неделю, потому что, как всегда, у нас интересные, актуальные темы, и я просто жду, что придет сегодня какое-то вдохновение, откровение к вам, какой-то инсайт. Ловите, пожалуйста, говорить сегодня будем о танцах. Танец как язык общения с Богом. Что это такое, как его понять, как танцевали в Ветхом и Новом Завете, и танцевали ли? Если кто знает Писание, в курсе, что в Ветхом Завете танцы были, а вот в Новом люди задаются вопросами, а продолжали ли танцевать? И сейчас можем ли мы общаться на этом языке с Богом? Об этом мы поговорим с одним из любимых спикеров нашей передачи, преподавателем еврейской традиции, истории Ольга Орешкина. Ольга, дорогая, спасибо, что ты с нами. Шалом.
Шалом, шалом, шалом. Хочется прям говорить всем шалом.
Дорогие, да, шалом. Ну, тема понятна. Ждем от вас вопросов и комментариев. Пожалуйста, скажите, как вы считаете? Ну, во-первых, ваше отношение к танцу. Первое, как вы относитесь к танцу? Второе, могут ли верующие люди танцевать? Вот обозначьте, пожалуйста, могут ли, когда, где ваше представление? Мы, конечно, так или иначе будем об этом говорить весь сегодняшний эфир, но интересна ваша обратная связь, поэтому, пожалуйста, пишите. Как я уже сказала, танцы – тема достаточно сложная, и вот размышления такие, вопрос, вот почему? Потому что ведь действительно в Библии много говорится о танцующих. Есть потрясающие герои, мы знаем Давида, Мариам, можно еще перечислять людей, которые танцевали, и мы с ним берем духовный пример, следовательно, задаться вопросом, если для нас это духовные ориентиры, а эти люди танцевали, почему сейчас не танцуем мы? Или танцуем? Ну вот давайте начнем с Ольгой наше общение. Оля, вот танцы сами по себе, как я уже сказала, язык общения с Богом. Как Библия раскрывает эту тему? Как понять этот язык вообще, для чего он нужен?
Да, мои дорогие, я должна сказать, что тема, она, конечно, малоисследованная. Вот. Мало об этом пишут, но тема актуальнее наша сегодняшняя с вами беседа. Вот. В Библии 43 упоминания о танцах. Я, конечно, не буду все перечислять, да все я и не знаю, это тоже для исследования моего будущего, просто я вот такой факт упоминаю, 43. И самое такое характерное – это Библия, 1 глава, 2 стих, где написано, что земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над землёю, над водою. Вот. Но еврейское слово, еврейское, там не носился, а там слово «махол», «кружил», «танцевал». Так вот, вам даю подсказку, кто изучает иврит или хочет изучить, взять вот это слово «махол» и исследовать в Ветхом и Новом Завете места вот с этим словом. Это на самом деле это танцы. Второе место очень характерное, да. Это псалтырь 149 и 150 псалмы, где тоже упоминается слово «ликовать», да хвалят имя его, с ликами написано, но на иврите там слово «махол» с танцами, и в 150-м псалме. Вот. Поэтому это очевидно. Это очевидно, что это Божье повеление хвалить имя его с танцами. Ну, да, для вот, начала вот такое.
Да,
такое.
Дорогие, Дорогие, да, напишите нам, пожалуйста, может быть, у вас есть какое-то любимое место, которое ассоциируется именно с танцем. Потому что вот я уже упомянула двух персонажей, Мариам и Давида, обоих люблю, они меня вдохновляют, люди веры, яркие, сильные личности, нерафинированные. Мы знаем их истории, что они тоже были в определенных проблемах, но справлялись с ними, и в том числе с помощью танца. Давид вообще невероятный псалмопевец, он и сочиняет, он и поет. Мы знаем вот это удивительное действие, когда духи злые отходят, когда он начинает играть. Да. И вот его танцы, эту историю с Мельхолой, которая осудила его, а тем не менее Господь поддержал Давида, что ему угодно было вот такое поведение человека, казалось бы, может быть, асоциальное даже для других людей, может быть, непонятное для близких, но Богу это было угодно, потому что он был непосредственен, открыт, выражал свою радость всем своим существом. И еще я бы, наверное, обратила внимание на то, что мы же сами по себе троичны, дух, душа и тело. И вот когда мы полностью прославляем Бога, то как наше тело в этом участвует? Мне кажется, что танец – это как раз один из инструментов тоже хвалы Богу, когда ты отдаешь себя всего. Вот, Оль, скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то библейский персонаж, танцующий, который, возможно, тебя вдохновил тоже на постановку какого-то танца? Потому что, скажу, Ольга, она ставит танцы потрясающие. Вы можете их посмотреть в группе «Евреи за Иисуса» в ВК, пожалуйста. Удивительные, смысловые, такие вдохновляющие, там, драматические. Ну вот, скажи, пожалуйста, есть такой персонаж? Или, может быть, несколько?
Есть такой персонаж, и ты уже упомянула его, это да? Давид.
Давид.
С самого начала. С самого начала Давид – это в моем сердце. И в Израиле его называют сладкоголосый певец Израиля. Но он был не только сладкоголосый певец, он был еще танцором и, главное, воином. И потом уже стал царем. Но самое главное, что он назван мужем по сердцу Бога. Мужем по сердцу Бога. И вот ты упомянула осуждение его, что не все понимали, не все принимали его такую реакцию на Божье присутствие. И вот один момент только хочется привести, когда он скакал со всей силы. Вот, потому что на иврите там слово даже не прыгал, а просто скакал. И он был в льняном эфоде, то есть это первосвященническая одежда, и это было при внесении ковчега, ковчега Завета. И поэтому у Мельхолы это вызвало вообще недоумение, как можно было в
так себя вести.
При да. ковчеге, да, так себя вести. Но это поразительно. И вы знаете, когда вот Бог утверждал меня об этом служении, утверждал Он меня с 93-го года, вот, то главное, что Господь мне показал, это место Псалом 67, с 25 по 27 стих. О Давиде. Давид пишет в этом псалме: «Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего, во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, а в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Господа». То есть шествие в святую святых. Это сверхъестественно на меня оказало влияние, я уже ничуть не сомневалась и не стеснялась, так же, как и не стеснялся Давид.
Слушай, потрясающий стих, спасибо, что ты его прочитала, потому что, когда говорят, что танцы не совсем уместны именно в собрании святых, и вот сейчас то, что ты сказала, ну, святое святых куда уж святее, да, несли ковчег Завета, самая святыня Израиля, и мы знаем, насколько это было серьезно, потому что когда люди прикасались к ковчегу, не имея на это права, когда были действия, связанные с какими-то неправильным каким-то состоянием перед Богом, мы знаем, какие были последствия. Кто не знает, дорогие, читайте Писание, да, вплоть до ухода из жизни. И поэтому это невероятная святыня, и около нее просто так, ну скажем, делать то, что ты хочешь, без вот этого водительства Духа Святого нельзя. Поэтому очень важный момент, спасибо, что ты его подчеркнула. И я бы сказала, что, конечно, сам танец – это инструмент еще общения с духовным миром, поэтому Библия нам показывает танцы, которые, ну скажем, положительные и не очень. Вот где танцы не очень? Тоже вспомним исход, да, значит, когда Моисей уходит на гору, народ остается один, они в смятении, они не знают, как реагировать на происходящее, что они делают, золотого тельца, и начинают устраивать разные танцы ритуальные. То есть, конечно, это нехорошо, и мы понимаем, почему. Потому что это язык общения с духовным миром, но не с Богом. То есть танец сам по себе как инструмент, как и все в нашей жизни, может быть либо направлен на общение с Богом и поклонение Ему, либо направлен на что-то другое. Поэтому сам себе танец неплохой, это просто инструмент в наших руках, который может действовать и разрушающе, и созидающе. Вот где еще, может быть, есть места Писания, которые говорят о том, что танец – это как раз инструмент созидания?
Да, вот, Таня, я хочу сказать, что это очень важное замечание сейчас ты сделала о том, что танцы могут быть разными, как во славу Божью, так и порочащие его имя. Поэтому ты упомянула, да, Моисея, когда он увидел это беззаконие, и что он сказал? «Кто за Бога, ко мне».
Да.
«Кто за Бога, ко мне». У меня часто тоже, знаете, внутри такое, кто за Бога, ко мне.
Ко мне?
Вот. Поэтому нужно...
Помните эту фразу, нужно, да, дорогие? Кто за Бога, ко мне.
Кто за Бога, ко мне. И нужно это очень хорошо различать, что за танцы. И в церкви бывает так, что запрещают, потому что танцы по плоти начинают проявляться. И пастор вынужден запретить это. Ну, это, может быть, позже мы ниже поговорим уже о танцах в церкви. Сейчас вот конкретно ты задала вопрос. Вот.
Да, о том, что танец, где как раз мы видим в Писании, опять же, в жизни людей, что танец – это такое орудие именно прорыва, победы, да, или, возможно, какого-то особого переживания Бога. Потому что вот мы уже несколько моментов обозначили, это пляска, восторг Давида около ковчега, это его вхождение именно в святое святых, в особое отношение с Богом в этот момент. Где еще мы можем увидеть такие места?
Да, очень сильный момент был, вот именно победоносного танца, это в момент, когда евреи, выходя из Египта, перешли Черемное море, и написано, что Мирьям взяла тамбурин, и вышли женщины танцевать вместе с ней. Вот. Это, конечно, очень сильно и сильно меня вдохновляет. У меня тоже есть тамбурин. И даже однажды я получила пророчество именно вот, что это тамбурин Мирьям. А что это значит? А это значит, что возрадоваться и вместе со всеми провозгласить победу и радость Господа. И вот чудо, это было чудом, перейти, одно из чудес, перейти Черемное море по суху, и когда враги были потоплены, а Израиль возрадовался. Вот это, по-моему, очень сильное место.
Согласна. И причем оно, знаешь, идет в продолжение истории, которую как раз я упомянула, о таком нехорошем танце. Потому что вот это случилось, когда Моисея не было рядом с ними, а вторая история именно о победном танце, когда свершилась победа, и Мариам показывает, а что значит такое танцевать перед Богом, и что этот язык, этот инструмент, он Богу угоден. Мне кажется, это вот тоже один из ключевых моментов, что этот язык угоден Богу, и Господь об этом говорит. Поэтому, когда у нас встает вопрос вообще сам по себе, а может ли верующий человек танцевать, мне кажется, на это отвечает уже сам Господь. Что, конечно, может, только вопрос, как, когда и в каких обстоятельствах. И вот это человек или как бы общность людей, которые двигаются в этом служении, решают уже совместно вот в таком водительстве Божьем. Дорогие, напишите нам вопрос тот же, как вы считаете, возможно ли танцевать, но вот мы уже дали свою точку зрения, вы дайте свою, если нет, то тоже почему, обоснуйте, пожалуйста. А мы сейчас поговорим вот о танце как таковом, скажи, пожалуйста, вот он был элементом еврейской культуры, как мы понимаем. И вот Давид танцевал перед ковчегом Завета, но потом построился храм, вот храм Соломона. И там внутри храма тоже проистекали свои правила, тоже была своя культура. Вот в храме танцы приветствовались или они, скажем так, были, просто народ танцевал по каким-то праздникам, опять же, славя Бога. Как вот сочетались храмовая культура и народная?
Ну, до храмовой культуры я несколько слов тоже скажу, что, имея такого танцора, как Давид, в Израиле не было сомнений, надо танцевать или не надо. Это еще в книге «Бытие» говорится о том, что была традиция встречать гостей танцами. Женщины встречали танцами гостей и так далее. Вот. То есть танцами отмечались в Израиле такие обряды, как обрезание, свадьбы, даже похороны, сбор урожая, сборы на войну, ну и тем более победы в войне. Все это сопровождалось танцами. И поначалу эти танцы были проявлением, именно естественным проявлением духовной жизни еврейского народа. Вот, вся их духовная жизнь, она выражалась в танце. Но когда евреи были изгнаны уже из Израиля, да, мы очень кратко будем говорить, то светский сельский образ жизни сменился зачастую на городской, и это было рассеяно по разным странам, и традиция немножко вот формы духовной жизни проявления, она стала утрачиваться. Вот. Ну и мало что написано, конечно, по истории еврейского танца, но мы знаем, что при храме был храмовый двор. У меня даже есть альбом, вот, очень красивый, который привезли из Израиля. Там институт храма, и они выпускают, и все детали хранятся, веря, что храм будет отстроен, и танцы возобновляются. Потому что даже листая вот этот альбом, я увидела такую иллюстрацию, что храмовый двор, и танцуют женщины. То есть было место в храме, вот. Это был храмовый двор и танцы. Но, конечно, все мы знаем, что традиция еврейская, мужчины и женщины, они танцуют раздельно. Вот. Даже если взять свадьбы, даже нынешние свадьбы, то женщины, они танцуют либо в круг отдельно, а у мужчин более такие экспрессивные танцы, они танцуют отдельно от женщин. Но есть всегда у Бога исключение. Допустим, вот в праздник Симхат Тора танцуют все, неся свиток Торы. И женщинам даже дают нести свиток Торы. И танцуют вместе и мужчины, и женщины. Теперь немножко вот о том, какие танцы, поскольку было рассеяние, да, и в современное время вот израильские танцы классифицируются на хасидские танцы, все, наверное, знают и слышали, кто такие хасиды, вот, и йеменские танцы. Хасидские танцы – это, можно сказать, пришли из Европы. Вот, пришли из Европы центральной, они очень-очень-очень экспрессивные такие, свободные, вот. И я даже вот, будучи в Израиле, идя по главной улице, встретила вот таких танцующих хасидов, но не рискнула к ним присоединиться, потому что могли бы меня, может быть, и осудить, вот. Ну, вот, значит, вот хасидские танцы. Они по своему стилю очень непосредственные. Очень непосредственные. И они полны внутреннего ликования. Вообще весь хасидизм, он, собственно говоря, и построен на то, что служить надо Богу в радости. А потому нет вопросов, танцевать или нет. Они танцуют всегда и везде, хасиды. Вот, будем учиться у них. Вот. А йеменские танцы, вот здесь такая противоположность. Йеменские евреи были возвращены в Израиль в 1949 году, да, после образования государства Израиль. И их танцы, они очень такие обособленные и, ну, как это лучше сказать, и очень близки к источнику, к йеменским народным танцам. Вот. Если у хасидов они экспрессивные, то здесь хранят вот традицию. Но есть еще такие общие израильские темы в танцах, как, например, хора. Тоже многие слышали, наверное, такие танцы хора. Это сефардские, курдские, черкесские танцы. Они все хранят народные танцы вот этих республик, этих народов. Вот.
Вот ты сейчас вот тоже сказала, да, про хасидов, и про то, что у них идет такая импровизация и свобода, и я опять возвращаюсь к мысли о том, что когда ты прославляешь Бога не только своими устами, мыслями, но еще и телом, ты как раз входишь в ту свободу поклонения, которая и дает почувствовать вот это вот особое какое-то переживание и близость с Богом. Причем я говорю даже не только о, ну, скажем, таком эмоциональном уровне, но и о физическом, потому что, еще раз напомню, вот наше триединство – дух, душа и тело. И недаром сейчас есть такое развитие направления танцетерапии, то есть они не имеют ничего общего именно просто с танцами, бальными или теми, которыми сейчас увлекается молодежь. Это именно танцы, которые помогают найти контакт именно с собой, со своими эмоциями, понять их, выразить их, выплеснуть. И в каком-то смысле, мне кажется, это соединимо и с поклонением Богу в том числе, потому что ты тоже таким образом ищешь и контакт с собой и с Ним, пытаешься понять свои чувства, выразить их. И именно через вот этот танцевальный элемент, через эту экспрессию ты можешь от чего-то освободиться и получить исцеление. Я вот могу представить, когда читаешь Псалмы Давида, когда он в тяжелых обстоятельствах, когда там ему невероятно трудно, и он кричит, он взывает, он вопит к Богу. И можно представить, как он в этот момент еще двигался. То есть, возможно, да, там тоже были какие-то танцы, которые помогали ему выплеснуть из себя то, чем он наполнен, и горечь, и боль, и страх, и многое что другое, выплеснуть для того, чтобы потом наполниться именно его присутствием и его миром. Да, состояния бывают разные, иногда бывает такое, что и двинуться человек не может, вот он может просто стоять и тихонько молиться, но мы говорим о том, что нету каких-то шаблонов во взаимоотношениях с Богом, но есть разные инструменты, и танец в том числе. Вот ты сама человек танцующий, вот поделись, пожалуйста, ведь действительно во время танца происходит особое какое-то высвобождение каких-то вот внутренних проблем и получение особого благословения.
Да, вопрос очень хороший, личным опытом. Но перед этим, знаете, хочется упомянуть вот современный Израиль, да, мы говорили о еврейском танце в истории Израиля. И вот сейчас наши дни, да, военные действия. Я просто очень кратко скажу, что иной раз получала такие видео, где танцуют и ликуют солдаты. Это потрясающе, как раз вот то, о чем ты говоришь, тот момент, когда, ну, не до радости, не до танцев, но вот упование на Бога, как и Давид тоже говорил, да, что враги обступили, но я уповаю на тебя. Также и воины нынешние, да, они танцуют, они уповают на Бога и верят в победу, вот. Ну и отсюда можно сказать также и обо мне, и о моем опыте, да. Ну, передача не о том, чтобы рассказывать о себе,
Ну,
вот.
немножко в том числе,
Ну,
потому что
немножко,
это
да.
твое служение.
Ну, немножко придется, что у меня тоже, знаете, судьба моя, она с большими испытаниями, вот. Поэтому танцевальное служение, вот я покаялась в 93-м году, и буквально с этого года, в 94-м, я уже вошла в группу, танцевальную группу Московского христианского центра. И до сих пор, вот сколько уже лет, смотрите, уже 30 лет, да, танец помогает преодолевать ну, неимоверные жизненные трудности. Вот. И пусть никто не пренебрегает выражать свои эмоции в момент, когда приходит, сходит буквально радость Духе Святому. Не стесняйтесь этого, поднимайте руки, восклицайте Господу. Но все это должно быть в Духе Святом, потому что написано, что таковых поклонников ищет Господь, поклоняющихся Ему в Духе и в истине. Вот, таковых ищет Господь. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава. Очень тоже ключевой такой стих. Будем такими поклонниками, друзья, и мы все пройдем, и все преодолеем силой возлюбившего нас Господа.
Дорогие, прежде чем двинемся дальше, давайте мы с вами немножко вспомним, да, как бы суммируем. То есть первое – танец, это язык общения с Богом, об этом нам говорит Писание. Есть много мест, вот как Оля сказала, 43 места, да, употребляется в
Да,
Библии
сорок
о танце,
три.
да, 43 места, это много. И Бог благоволит к танцующим, и мы тоже приводили уже эти места и героев. В танце мы можем получить свободу именно в духе и соединиться в общении с Ним. В танце мы выражаем свои чувства, эмоции, потребности, мы разряжаемся, мы отдаем свою боль, свои страхи и наполняемся Его присутствием. Танец может нас также вдохновить и вывести из какого-то состояния, либо уныния, либо стагнации, и позволит нам вдохновиться и двинуться для того, чтобы получить эту победу. И тоже мы об этом говорили. Ну вот с Ветхим Заветом понятно, Оля, если мы сейчас посмотрим на Новый Завет, потому что часто к нему идет адресация, потому что у нас Христос впереди, это наш пример. И поэтому вопрос такой, а танцевал ли Иисус? Мы вот в местописаниях, ну как, так беглым глазом, люди говорят, мы не встречали места, где Христос танцевал. Танцевал он или нет, как ты считаешь? Есть ли местописание? Если не танцевал, почему в Новом Завете это не упоминается? Вот давай об этом пару слов.
Да, но здесь мы не то, что можем предположить. Во-первых, в Ветхом Завете, как пророчество, Господь сказал, что я возликую о тебе, возликую. То есть, а слово там стоит махол. То есть Господь будет танцевать, танцевать и радоваться о нас. Это пророчество. А если посмотреть в Новый Завет, вообще говоря о танцах, там тоже есть в Евангелии от Луки место вот в притче о блудном сыне. Там, это 14 глава, по-моему, сказано, что старший брат услышал пение и ликование, и шум танцев. вот, подходя к дому. Тоже, казалось бы, ну, пустяковое упоминание, но если мы вспомним традицию, ветхозаветную еще, да, книга Бытие, вы понимаете, это значит, традиция хранилась все эти годы, да, встречали блудного сына с пением, с танцами, вот. Потом есть еще одно место, первое чудо, да, Господь превратил на свадьбе, да, вот. И можно не то, что предположить, а я, например, вот я спросила Таня, а как я думаю? Вот у меня все эти годы, это просто внутри, что Господь танцевал на свадьбе, иначе, ну, быть не могло, вот.
Наверное, знаешь, многие забывают, что Иисус все-таки еврей по своей человеческой природе, вырос он в еврейской культуре, и для него танец – это все равно, что дышать. Если для сейчас такой, да, как бы христианской традиции, консервативной, в каких-то таких, в каких-то отделениях христианской церкви, ответвлениях, кажется, ну как это Христос может танцевать? Он просто должен тихо, спокойно сидеть на скамеечке или стоять около кафедры и кого-то учить. Но на самом деле это не так. Мы же забываем исторический контекст, он был совершенно другим. И поэтому я тоже уверена, что, конечно, Христос танцевал. Потому что это продолжение истории Ветхого Завета. В Ветхом Завете танцевали, мы уже привели эти места, я думаю, вы сами их читали. Почему же в Новом должно что-то измениться? Или да. кто-то говорит, что Христу было не до танцев. Но мне кажется, вот мы когда смотрим на жизнь Иисуса, мы же видим, что там столько было разных проявлений у Него. Он и обедал с разными непонятными людьми, за что Его осуждали, там, мытарями, грешниками. Он и совершал чудеса, Он много путешествовал, Он был в синагоге, Он был в храме. То есть Он был везде именно как еврей в своей культуре и общался со своим народом на понятном ему языке. Да, он иногда транслировал, говорил вещи такие, которые трудно было понять и прочитать, даже самым близким около него. И тем не менее, он был евреем, и танец – это его язык тоже общения с Богом.
Да, и тут мне просто вспомнилось, но это не поговорка, это такой девиз, можно сказать, у евреев, у мудрецов, что красиво станцевать значит победить. Вот. И говоря о нашей группе «Шуламит» танцевальной, это вот девиз нашей группы, что красиво станцевать значит победить. И те, кто был в Израиле, они не сомневаются ничуть, что танцы – это сущность еврейской культуры, еврейской традиции, вообще евреев. Евреи любят танцевать, их не остановишь.
Вот. Да, так как мы все-таки являемся тоже как бы приложением к этому народу, привитой ветвью, уже пора полюбить танцы, дорогие, пора. Надо это принять. Ну вот давай поговорим уже немного о христианских традициях, раз мы туда уже сделали один шаг. Вот я бы сказала так, что в христианстве есть, я называю это комплекс Мелхолы. То есть как раз вот этого осуждения, да, и непонимания. Он может по-разному проявляться, где-то тихо, где-то более бурно, но все-таки он присутствует. Потому что есть вот такое представление о том, что танцы – это не соответствие тому, что, к чему призывает нас Писание, чтобы все было чинно, благородно. Кажется, что чинно и благородно – это значит тихо, это значит незаметно. Но я вот еще раз хочу вас возвратить вообще к тому, как себя ведет Иисус. Даже не только про танцы, а вот вообще, как Он себя ведет, как Он общается с окружающими людьми, что Он говорит, что Он делает. И мы здесь встречаем и достаточно хлесткие выражения в адрес определенных личностей, и, ну, скажем так, вот этот вот эпизод с изгнанием торговцев из храма, и другие какие-то провокационные такие явления, которые Иисус, конечно, делал не ради провокации, а потому что Он поступал как власть имеющий. Это Его провоцировали, а Он не провоцировал. Но я о том, что Его поведение нельзя назвать тихим, незаметным. Он вел себя так, как считал нужным, вел себя в водительстве Духа Божьего. Поэтому где надо, он обличал, где надо, он говорил что-то утешающее, где надо, он изгонял. То есть Иисус ведет себя по-разному, и где надо, он танцует. Ну вот твое мнение, почему вот христианская культура не приняла танцы? Вот так получилось.
Да, ну и в еврейской культуре тоже были моменты, когда танцы вынуждены были запретить. Поэтому христиане тоже переживали, традиция христианская. Где-то вообще неприемлемые танцы, и даже и руки нельзя поднимать. Все должно быть чинно, благопристойно, мы с этим не спорим. Все это так.
Но когда я смотрю, Оль, на ваши танцы, вот ваши группы, у меня кроме вот этих слов «чинно» и «благопристойно», я, конечно, еще могу многое добавить, да, но это и «чинно», и «благопристойно», это красиво, это вдохновительно, и эти слова абсолютно относятся к тому, что вы делаете. Поэтому, наверное, здесь нужно еще сказать важный такой аспект, что когда мы говорим о танцах и среди верующих, то, конечно, здесь должен быть человек, который понимает это, чувствует это, может это поставить, сделать это именно как раз красиво. Возможно, люди сталкивались с негативным опытом. Возможно, действительно были какие-то танцы, которые, ну, там вызывали какие-то неприятные ощущения, там, и чувствования. И, конечно, мы же осознаем, что если мы входим в танец Божий, если мы что-то делаем ради Бога, то это не сориентировано на нас. Мы должны не показывать себя, не демонстрировать себя, там, какие-то свои гибкости, еще там, тем более там, красоту своего тела. Эти танцы не должны быть соблазнительные, потому что они направлены на другое. А вот как поставить такой танец, понимаешь, чтобы он был именно таким благолепным, это вот тоже нужно и дар, и помазание. Вот у вас, у тебя он есть.
Да, мои дорогие, вот ты до того задавал вопросы, есть ли такой герой, который вдохновляет, да? Ну, конечно, я назвала Давида, Мирьям, вот. Но самый главный вдохновитель – это, конечно, Господь, это Иисус Христос. И вот когда я начинала служение танцевальное, была лидером в Московском христианском центре танцевальной группы, это харизматическая церковь, поэтому там разного рода танцы были. Там танцы были в духе во время поклонения, танец в духе. Там приветствовались пророческие танцы, когда есть какое-то слово и пророчество для церкви. И там праздники, праздничные танцы, Рождество мы ставили, Пасху ставили, танцевали. Но вот главное вдохновение, вот, отвечая на этот вопрос, у меня было, был поставлен танец Гефсимания. Гефсимании. Вот. И танцевала я этот танец, молитва Гефсимании, вот, Иисуса. А вторая сестра исполняла роль ангела, который утешал. Который утешал. Вот я сейчас прям вспомнила, я давно об этом не вспоминала. И вот ты меня просто вдохновила вспомнить вот этот танец Гефсимания, Гефсиманский сад.
Вот. Оля, скажи, надо, пожалуйста, когда вот ты танец составляешь, ты сама полностью придумываешь движение, или ты как раз используешь уже какие-то традиции, в том числе еврейские, еврейского танца, и идет какой-то микс, то есть части движений, которые по традиции переходят, а часть уже, скажем так, под вдохновлением ты придумываешь сама?
Ну, это чтобы понять и ответить на твой вопрос, я должна еще немножко сказать. Вот начало было это Московский христианский центр, харизматическая церковь. В моей жизни всего лишь две церкви. Потом я перешла в 2008 году в церковь «Слово жизни». И вот с 2012 года сформировалась межцерковная танцевальная группа. Вот, мы встречались...
Очень важно, что церковная, то есть там участвовали люди из разных церквей.
Да. Нужно упомянуть церковь Роса. Она вообще стоит во главе харизматического движения в России, в Москве. Танцевальное служение. Поэтому мы до сих пор сотрудничаем с сестрами и из России танцуем вместе. Это мессианские общины. Это вот Шамер Исраэль, тоже старейшая община, где танцуют. Не так много церквей, которые поддерживают и это служение танцевальное, но они есть. И вот истоки, они все-таки вот в межцерковной танцевальной группе. У меня есть чудесное фото, вот можно было когда-то и показать его, где мы в хореографическом зале, вот там человек 20 нас, это группа «Звезда Давида». Вот, очень хорошее фото. Такое.
Мне сразу
вот,
хочется это... задать вопрос, дорогие, может быть, вы нас слушаете, потому что вот ты назвала харизматическую церковь, ну, кто-то по-разному может относиться к ее движению, учению. Мы знаем, что христианство у нас такое многоплановое, может быть, это хорошо, может быть, не очень, везде есть свои нюансы. Но интересно, если, например, вот у нас слушают из баптистских церквей или из православных, или каких-либо еще, есть ли у вас какие-то танцевальные тоже группы, может быть, вы используете это на праздниках, друзья, напишите, очень интересно. Потому что, вот как мы уже сказали, это может быть сложный язык. Сложный, потому что действительно это не просто выразить. Люди должны уметь это делать, чтобы это было красиво, достойно. Это нужно поставить. Это нужно еще принять, вместить в себя. Но это язык библейский 100%. И задаться вопросом, мне кажется, хотя бы сегодня стоит, почему мы сейчас этот язык не используем. А еще я предложила, начните хотя бы дома. Вот если, например, вы молитесь, да, начните с того, чтобы просто включить прославление, то, которое вам ближе, которое вы чаще всего используете, а может быть, наоборот, посмотреть что-то совершенно другое, и попробовать отпустить себя и просто потанцевать перед Богом, вспомнить Давида и почувствовать хотя бы немного, что он-то переживал в этот момент. Потому что когда мы читаем, хочется понять не только разумом, но еще чувствованиями, вот что переживал Давид в этот момент. А если мы не будем танцевать, мы никогда не сможем с этим соприкоснуться. Ну вот у нас время бежит очень быстро. Дорогая, ответь мне, пожалуйста, все-таки на вопрос. Вот когда ты танцы придумываешь, ты берешь часть каких-то традиционных движений из еврейских танцев и что-то свое придумываешь, или это полностью твоя импровизация?
Ну, здесь совершенно вот в таком творчестве оно происходит по-разному. Иногда я услышала мелодию, и у меня просто рождается танец. Вот. Иногда одно-два движения рождается, потом это все дополняется. Есть момент такой, что есть классические, да, танцы еврейские, как Хава Нагила, Гины Матов. Вот. У нас вообще в репертуаре больше 15 танцев различных. То есть есть классика, да, это еврейские танцы. Мы танцуем, потому что в последнее время вот, мы танцуем в основном на еврейских праздниках, на вот именно еврейские традиционные танцы. Но все равно параллельно во время поклонения мы используем и танцы в Духе Святом. То есть у нас как бы два направления. А танцы в Духе Святом, они несут в себе еще и пророческое помазание. И потом, как ты упоминала, что танцы – это не просто танцы и танцульки, да? Это еще люди получают исцеление, люди получают освобождение, люди получают умиление, помазание. Вот это, по-моему, самое драгоценное, что несет танцевальное служение. И как говорит, ну, где-то я прочитала, что словами не все можно выразить, да, вот, а движением, и тем более движением, когда ведет Дух Святой, можно выразить такие глубины. И вот я хочу посоветовать немного написано исследований, да, по истории танца, по истории там, церковного танцевального служения. Но есть замечательная книга Юлии Соболи, она, Соболевой, она из Красноярска. Она лидер танцевального служения, она профессиональная балерина. Вот. Но самое главное, что у нее небольшая книжка, книжечка «Танцуя с Духом Святым» называется, Юлия Соболева, «Танцуя с Духом Святым», где она рассказывает о своем служении, где она делится тем, как строится их служение. И вот чтобы не ошибаться, чтобы не было в церкви, на мой взгляд, проявлений таких плотских «хочу потанцевать», да, да, должна быть команда подготовленных, духовных,
посвященных людей.
Угу. Да, посвященных Богу людей. Вот таких, как у нас в группе «Шуламит», посвященных Израилю.
Да, вы потрясающие. Да, согласна. Дорогие, еще раз предлагаю, посмотрите танцы Ольги группы «Шуламит» в группе «Евреи за Иисуса». Можно с этим познакомиться. А хочу буквально два слова о своем опыте. Конечно, дома в молитве я тоже могу именно потанцевать перед Богом. Дома, да, где меня никто не видит, хотя танцую я достаточно хорошо. Но я участвовала еще и в танцах в мессианских общинах, и вот это совершенно разное ощущение. То есть, когда ты танцуешь один, это какие другие процессы у тебя запускаются. А вот когда ты вместе со всеми в круговых танцах, я хочу сказать, все абсолютно прилично, никаких нету там телодвижений, которые вызывали бы какие-то мысли непонятные. Очень прилично, все это в единстве, и такой невероятной силы спускается помазание духа, вдохновение, но это не передать словами. Поэтому вот призываю, пожалуйста, практикуйте, говорю, дома и в тех местах, где можно почувствовать вот эту общность танца вместе с верующими людьми. Не знаю, когда в церковь войдет танец на том уровне, какой был в Ветхом Завете, но надеюсь, что это произойдет. И еще раз скажу, что процесс этот сложный, непростой, но мы уже обозначили, да, эти зоны. Но я рада, что эти танцевальные группы все равно есть, вот как «Шуламит», например. У нас 4 минутки, и я хочу, чтобы ты сказала буквально еще вот пару слов о танце, который вы сделали, потому что я его смотрела, он действительно тоже невероятный, как раз в дни памяти жертв Холокоста.
Да, да, драгоценные. И не только там танец. К этому танцу я шла, друзья, Бог меня вел 12 лет. Первый раз я посмотрела отрывки из балета «Убежище». Это история сестер Бум из Голландии. Они попали в Равенсбрук, они спасали евреев, и кто-то выдал, и прятали евреев у себя в доме, и кто-то выдал, и всю семью отправили в концлагерь. И одна сестра Бетси, она говорила: «Я хотела бы улететь отсюда, как бабочка. I like to fly like butterfly». Вот если, да. И вот, будучи на конференции в Израиле, вдруг объявляют, что в перерыве будет балет. И я увидела этот необыкновенный танец истории сестер Блюм. И что вы думаете, это было июнь 2012 года. И приехав в Москву на следующий год, в мае 2013 года, приезжает балет «Магнификат» из США и показывает этот балет «Убежище». И об этих полностью я посмотрела уже этот балет. Потом сестры, которые танцевали, они молились за меня, молились там еще за тех, у кого на сердце вот танцы. Это была молитва. И вот, наконец-таки, в 2024 году я подготовила урок «Холокост и танцевальное искусство», потому что во многих гетто даже были танцевальные площадки, театры, как бы делали видимость, что все хорошо, что это просто места такие. Вот, на самом деле мы знаем, что это были за места. Поэтому прозвучала история не только в этом уроке моем «Холокост и танцевальное искусство», но мы еще родилась идея поставить танец. И танец этот поставила она сама, еврейка Ханна, очень хорошая наша подруга, которая ходит в мессианскую общину. Она поставила, а станцевала Ирочка Шилаева. Она тоже в нашей группе, мы вместе с ней танцуем. И получилось вот такой необыкновенный танец о сестрах Бум. И в конце она встает на стул, снимая вот эту одежду концлагеря, расправляет крылья, и там крылья бабочки. Вот, то есть...
Ну вот на этом вдохновляющем моменте мы сегодня закончим наш эфир. Ольчик, спасибо тебе большое за все, чем ты поделилась. Потрясающие инсайты были. И я очень надеюсь, что мы дали какое-то направление к размышлениям, инструменты. Дорогие, шалом всем вам и танцуйте, пожалуйста, во славу Божью.
Аминь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.